«Валерьян Михайлович, родной мой, дорогой!» — обрадовался Мысловский. Видно было, что этого вопроса только и ждал. «Да чего ж тут хорошего? Нехорошо, нехорошо, нерассудительно и даже, прямо скажу, неблагородно. Вы губите...» «Ну, знаю, знаю, гублю не только себя, но и других. Все вы точно сговорились. Ах, отец Петр, и вы против меня. Я этого не ожидал от вас. Друг мой, поступайте по совести, как вам Бог внушит», — воскликнул отец Петр и бросился его обнимать. В тот же день Голицын отослал ответ в комиссию. Подтвердил все, в чем его самого обвиняли, а на остальные вопросы ответил незнанием. Отослал утром, а вечером Безымянный принес ему записку Каховского. «Голицын, участь моя в ваших руках. Рылеев подлец, всех выдает. Ежели у вас будет с ним очная ставка, и он сошлется на вас, что я убил Милорадовича, не выдавайте. Все подлецы, кроме вас». После этой записки Голицын всю ночь не спал, мучился, решал, что ему делать. Но ничего не решил, понял, что само решится. Утром написал в комиссию, просил вернуть вопросные пункты. Вернули. Начал писать новый ответ. Сделал так, как Оболенский советовал. Отвечал на каждый вопрос с точностью, стараясь только никому не повредить, никого не запутать, и для этого лгал, хитрил, вилял, изворачивался. Писал до поздней ночи. Кончив, лег. В темноте, при тусклом свете ночника, листики ответа белели на столике. И каждый раз, как он взглядывал на них, чувствовал такое отвращение, что, казалось, вот-вот схватит и разорвет. Но не разорвал. Отвернулся к стене, чтобы не видеть, и, наконец, уснул. На следующий день отправил новый ответ в комиссию, а дня через два Сукин поздравил его с первой царской милостью — снятием ножных желез. Вторая милость была посылка из дому. Белье, любимый старый халат, тот самый, в котором он ходил в бабушкином доме, в желтой комнате, когда выздоравливал, и распечатанная записка Маринки. «Мой друг, я здорова и столь благополучна, сколь возможно сие в моем положении. Береги и ты себя. Ради Бога, не предавайся отчаянию. Не думай, что я могу существовать без тебя. Одна смерть разорвет нашу связь. Я буду там, где ты. Помни, что я говорила тебе, моя жизнь от тебя зависит, как нитка от иголки. Куда иголка, туда и нитка. Храни тебя Бог и Матерь Пречистая, твоя навеки, княгиня Марья Голицына». Еще дня через два повезли его на второй допрос в комиссию. Ввели в ту же залу с теми же обрядами. Показания Рылеева по некоторым пунктам не сходны с вашими. «Вам будет дана очная ставка», — сказал Чернышов и позвонил. Конвойные ввели Рылеева. «Подтверждаете ли вы, Голицын, что в ночь накануне 14-го Рылеев сказал Каховскому, давая кинжал, убей царя?» «Подтверждаю». «А вы, Рылеев, что скажете?» «Я уже говорил вашему превосходительству, что согласен заранее со всем, что покажет Голицын. Я хорошенько не помню, что тогда говорил, но если он помнит, значит, так и было. А вы, Голицын, помните?» «Помню, Рылеев», — сказал Голицын и поднял на него глаза. «Опять, как тогда в Эрмитаже. Он и не он». Но негодование, презрение теперь уже не было, а только жалость бесконечная. Что с ним сделали? Исхудал, осунулся, как после тяжкой болезни или пытки. Но не это самое страшное, а безоблачная ясность, тихость лица, какая бывает у мертвых. «Ты его не знаешь, он лучше нас всех», — вспомнилось Голицыну. «Итак, Рылеев, вы подговаривали Каховского?»
«Подговаривал?»
«Нет. Он сам решил, и я это знал. Но, может быть, без меня ничего бы не сделал. Я виноват больше, чем он», — ответил Рылеев и, помолчав, прибавил. «Ваше превосходительство, я не скрываю не только дел и слов моих, но и самых тайных помыслов. Мне часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного государя не только не произведет пользы, но, напротив, может быть пагубно для цели общества, ибо разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии, и все сие неминуемо породит войну междоусобную. С истреблением же всей фамилии поневоле все партии соединяются. Но, сколько могу припомнить, я никому не открывал сего, да и сам, наконец, обратился к прежней мысли, что участь царствующего дома вправе решить только Великий Собор. Засим покорнейше прошу комиссию не приписывать того упорству моему, что я всего ныне показанного не открыл прежде. Если что и скрывал, то щадя не столько себя, сколько других. Признаюсь чистосердечно, я сам себя почитаю главнейшим и, может быть, единственным виновником 14-го. Ибо если бы с самого начала отказался участвовать, то никто бы не начал. Словом, если для блага России нужна казнь, то я один ее заслуживаю и молю Создателя, чтобы на мне все кончилось. Каховский показывает, что графа Милорадовича убил Оболенский, нанеся ему рану штыком, — продолжал Чернышов. Подтверждаете ли вы, Рылеев, что убил его не Оболенский, а Каховский? И сам об этом сказывал у вас на квартире вечером 14-го.
Подтверждаю, — ответил Рылеев.
Подтверждаете ли и вы, Голицын?
Голицын знал, что ответом своим погубит одного из двух — Оболенского или Каховского. Кого же выберет?
Ну, что ж, опять замолчали, — посмотрел на него Чернышов с усмешкой. Думал, что поймал. Не отмолчится.
Умоляю вас, Голицын, ответьте, — сказал Рылеев.
Судьба Оболенского в ваших руках. Спасите невиновного.
Подтверждаю, — ответил Голицын.
Собственными глазами видели?
— спросил Чернышов.
— Видел, — произнес Голицын с таким чувством, как будто произносил смертный приговор Каховскому.